«Говорит и показывает Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Кирилл сказал, Путин сделал. Так можно обозначить сегодняшнюю историю про то, как патриарх Кирилл сначала заговорил о перемирии, призвал остановиться, пушки призвал замолчать, чтобы верующие пошли спокойно в храмах, помолились или что там полагается делать на Рождество. А Владимир Путин приказал Сергею Шойгу остановить огонь. Вот я прям читаю сообщение. Путин поручил Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине. На это пишется, естественно, в официальных сообщениях российских. С 12 часов дня 6 января до 24 ночи 7 января. Об этом заявили в Кремле. Призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность гражданам посетить рождественские службы. Ранее с призывом объявить рождественское перемирие выступил патриарх Кирилл. Итак, эта инициатива Владимира Путина была сделана по следам инициативы патриарха Кирилла, сюжет о миротворческой позиции которого мы начнем вам сейчас показывать.
Патриарх Кирилл в преддверии Рождества призвал остановить военные действия. Глава РПЦ желает, чтобы все стороны, вовлеченные в междоусобный конфликт, прекратили огонь и объявили перемирие с 12 дня 6 января до 24 часов 7 января, чтобы верующие могли посетить праздничные службы. Призыв к перемирию в Рождество патриарха резко противоречит его высказыванию в 2022 году. Он, как и любой другой российский чиновник, яро агитировал сограждан идти на войну и по-церковному рекламировал мобилизацию.
Если кто-то, движимый чувством долга, необходимостью исполнить свою присягу, остается верным своему призванию и идет исполнять то, что его долг ему велит, и если в исполнении этого долга человек погибает, то он, несомненно, совершает деяние, равносильное жертве. Он себя приносит в жертву за других.
Патриарх Кирилл сразу после начала войны на проповеди в Москве толковал смысл так называемой спецоперации.
Что мы вступили в борьбу, которая имеет не физическое, а метафизическое значение. Я знаю, как, к сожалению, православные люди, верующие, в этой войне, избирая путь наименьшего сопротивления, не размышляют о всем о том, о чем мы сегодня с вами размышляем, а идут покорно по тому пути, который им указывают сильные мира сего. Мы никого не осуждаем. Мы никого не приглашаем зайти на крест. Мы просто самим себе говорим. Мы будем верны Слову Божьему. Мы будем верны Его закону. Мы будем верны закону любви и справедливости.
Подобные высказывания патриарха заставили Украинскую Православную Церковь провозгласить свою независимость от Московского Патриархата, что привело к потере практически трети прихожан. Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк назвал сегодняшний призыв патриарха Кирилла провокацией и добавил, что РПЦ не является авторитетом для глобального православия и выступает как пропагандист войны, в том числе призывая к геноциду украинцев.
Ну и теперь уже в эти минуты Михаил Подоляк ответил и Владимиру Путину тоже, в частности. Он сказал, что Россия должна покинуть оккупированные территории, только тогда у нее начнется временное перемирие, лицемерие оставьте себе. Ну что ж, мы обсудим сегодня с нашими гостями эту позицию патриарха Кирилла, Владимира Путина. С нами на связи Илья Забежинский. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вы не видите ли здесь какого-то противоречия? Может быть, надо было к миру-то раньше призывать, 24 февраля 2022 года? Чего сейчас-то? Вот год прошел уже, а он в Рождество говорит, давайте останавливаться. Чего ждал год?
Выглядит все это очень забавно, потому что, это, знаете, в Ветхом Завете Бог говорит людям, 6 дней работайте, а в субботу отдыхайте. А здесь Кирилл говорит, 6 дней убивайте, а в субботу не надо. А потом снова убиваете. Да, это вот так странно очень. Я думаю, что патриарх Кирилл вообще здесь ничего не придумал. Я думаю, что Суровикин сказал, надо день-полтора на передышку. В администрации президента подумали, ну, неплохо бы попиариться на какой-нибудь доброй ноте типа Рождества. Тем более, что там интеллигентные люди сидят. Все смотрели, знаете, эти замечательные фильмы там про... как французы с немцами братались в Первую мировую войну и мирно распивали алкоголь в рождественскую ночь. Ну, давайте что-то такое придумаем. Позвонили патриарху, сказали, надо выступить. Патриарх взял и выступил. Патриарх давно у нас не является никаким авторитетом, во всяком случае, для власти и не является человеком, которого хоть о чем-то спрашивает. Было показательно недавно, когда Путин подписал вот эти знаменитые ценности, да, перечень ценностей, и совершенно очевидно, об этом перечне не спросили патриарха, потому что через два дня после подписания на воскресной проповеди патриарх вдруг говорит, а вот забыли еще про веру и про жертвенность. Но явно он в этом не участвовал. Так и здесь. Но смешно представить, что Путин будет слушать патриарха.
Илья, а вот скажите, за этот год, который прошел, вам хотя бы один раз показалось, что патриарх взбрыкнул, что он где-то по какому-то поводу вдруг проявил характер и свою позицию, и свой взгляд на то, что происходит? Хотя бы раз.
Разве у него работа взбрыкивать? Его работа, как часто у нашей иерархии, практически всегда у наших первых иерархов, наших. И не только православных, не только русских православных. Вообще церковная элита, она всегда держится за власть. Она всегда с властью. Посмотрите, что в Украине, в восточных землях происходило. Как только их оккупировали русские, тут же все местные владыки, местные митрополиты, они стали за Россию. И когда митрополит Ануфрий Киевский, да, объявил, что он уходит из-под крыла, из-под домофора, как у нас в церкви говорят, патриарха Кирилла, они заявили, что они будут подчиняться ему непосредственно, что абсолютно не канонично. Да. А как только поменялась власть, и к власти пришли снова киевляне, они просто сбежали все в Россию. Эти люди. Но так и здесь. Здесь патриарх Кирилл будет всегда с властью. Они были с Ельцином, когда он был жив. Они сейчас будут с Путиным. Будет поменяться власть. Они даже будут вставать.
Ну, то есть сказали прочитать ему такой рождественский стишок. Он прочитал. Это вообще-то довольно унизительная роль, вот то, как это вы описываете. Вот сказали призвать, призвал. Сказали призвать на войну, призвал на войну. Не обидно ему самому, как вы считаете?
Чтобы было обидно, надо видеть себя каким-то самостоятельным человеком. Патриарх Кирилл и наши епископы, они не видят себя самостоятельными людьми. Им сладко быть при власти. Они просто по-другому не умели и не умеют никогда. Это было в Византии, это было потом в России, если мы говорим про наше крыло вот, российского православия именно. Они сразу же в 17 году после отречения императора Николая, они тут же радостно признали временное правительство. Да, было некоторое омрачение на соборе 17 года, когда прочитали анафему большевика. Но потом патриарх Тихон, наверное, самый такой, старавшийся быть независимым наш иерарх, святой теперь, да, пострадавший от большевиков, он все равно пытался найти эти точки соприкосновения, потому что у нас в православии нет представления, как же мы можем жить без власти, как мы можем быть в ней в оппозиции. А потом, когда он умер в 26-27 годах, митрополит Сергий, несчастливо вспоминаемый, вот, написал свою декларацию, в которой признал советскую власть как свою родную власть. А дальше посмотрите, все, что было в советские времена. Страшные гонения, но хвала панегирики товарищу Сталину, патриарх Алексей I на смерть Сталина, как о великом человеке, на юбилей Сталина до этого. Потом Пимен такой же. Вот. При Горбачеве отпустило, при Ельцине тоже отпустила. Патриарху Алексею повезло с его президентом. Ну и с ранним Путиным тоже. Ну а Кирилл получил то, что хотел. Да. Понимаете, идея патриарха Кирилла – это сильная, процветающая, могущественная, влиятельная церковь при власти.
Да, спасибо, Илья. Да, подголосок такой. Я бы сейчас предложила нашим военным экспертам обсудить эту ситуацию уже с военной точки зрения. Вот Илья не военный эксперт, но он говорит, что, конечно, это лицемерие, что нужна передышка с точки зрения гражданского человека. Что считает Михаил сам и зачем они все это? Михаил, здравствуйте. Очень приятно вас видеть. С наступившим Новым годом. С наступающим Рождеством. Его все-таки не отменяют от того, что к нему пытаются примазаться разные персонажи, упомянутые здесь. Оно не отменяется. Но как вы считаете, для чего все это устроено? Мы, наверное, не будем подвергать сомнению версию Ильи, что ему сказали, партия сказала, надо озвучить. Он озвучил. Для чего вся эта история с перемирием?
Ну, абсолютно верно. Я тоже поддерживаю версию, что ему сказали, он выполнил. Тем более, что известный факт интеграции КГБ, ФСБ, скажем так, в церковь еще с советских времен, то можно сказать, что, в принципе, коллега Путин просто приказал коллеге Кириллу организовать такую операцию. Вот они ее организовали. С военной точки зрения абсолютно правильное предположение. В принципе, после провала замысла России, российского руководства об организации гуманитарного кризиса в Украине в результате массированных ракетных ударов, которые продолжаются с октября, очевидно, что это не получится. Не получилось создать энергетический кризис в Европе, не удалось в связи с этим пошатнуть политическую систему как в Украине, так и в Европе. И поэтому опять перешли к планированию следующего броска «Мангуста», который, опять же, возможно, они будут пытаться запустить в прыжок в конце февраля, опять же, под дату годовщины. Но для этого нужна пауза. Сейчас у России просто нет, закончились уже резервы, ресурсы, несмотря что прошла одна волна мобилизации, она просто растворилась в тех боях, которые проходили с сентября и по сей день. Все эти мобилизованные растворились в этих боях и зэки Пригожина, и еще много и много всяких наборов, которые проходили в полудобровольном, полуприказном порядке. В результате, чтобы провести этот бросок «Мангуста», нужно 2 месяца хотя бы оперативной паузы, когда российская армия сможет набрать новых мобилизованных, подготовить их каким-то образом, во всяком случае одеть как военных, и отправить на фронт. И сейчас действительно каждый день дорог. Каждый день паузы, каждый день аритмии такой на фронте. То есть здесь захотели, например, 3 дня наносили ракетные удары на новогодние праздники по Киеву, по Украине, да, не давая отдохнуть людям. А здесь захотели, давайте проведем перемирие. После этого, опять, когда захотим, начнем наносить удары. То есть такая аритмия и хотя бы таким образом перехват инициативы, естественно, входит в цели Кремля, потому что на поле боя пока инициатива в руках вооруженных сил Украины. И действительно, хотя бы день-два остановить боевые действия, за это время, естественно, перегруппироваться, улучшить свои позиции и опять каким-то образом пытаться втянуть вооруженные силы в такие тягучие кровопролитные бои, которые там под Бахмутом идут или в других местах на Донбассе, чтобы позволить вооруженным силам Российской Федерации набрать себе новых резервов, возможно, создать группировку в Беларуси и оттуда попробовать. Мы об этом уже давно говорим. Но, во всяком случае, сейчас конкретно у российской армии большие проблемы. Украинская армия готовится к наступлениям, и их для российской армии нельзя допустить, чтобы украинская армия до конца февраля начала эти операции проводить. Поэтому такая попытки остановить боевые действия, попытки начать какие-то консультации, перемирие и так далее, они постоянно будут сейчас озвучиваться и предлагаться.
Угу. Спасибо, Михаил. И я бы попросила нашего военного эксперта из Израиля Даниила Шарпа. Даниил, здравствуйте. Вас
Давид.
Тоже с наступившим.
Меня
очень
зовут
приятно.
Давид. Здравствуйте.
Очень приятно вас видеть от волнения. Я все-таки хотела вас попросить представить себе эту ситуацию. Каким образом? в 6 часов, во сколько там они объявляют? В 6 утра, что ли, он начинает говорить, 6 января, о прекращении боевых действий. Он дает приказ Шойгу остановить. То есть он говорит, вот я сейчас готовлю к остановке всех боевых действий наши вооруженные замечательные силы. То есть как это выглядит физически? То есть действительно российская сторона останавливает огонь ровно на тот упомянутый нами только что временной промежуток. Украинская сторона ведет боевые действия, как и вела. Что делает в это время российская сторона? Когда она видит, что украинская сторона, ну, смеется по поводу разговоров о перемирии, называет их лицемерием и гораздо более худшими словами, что она делает? То есть она тут же снова начинает огонь? Как это все выглядит? Как вы видите эту модель?
Ну, в истории войн было немало прекращений огня, причем таких довольно современных. Ну, в начале до боевых частей, до самого низового уровня, доводится соответствующий приказ в инициативном порядке прекратить огонь. Ну, это если это не клоунада, в самом деле происходит. Значит, после этого, кроме этого, еще, естественно, доводятся приказы касательно реакции на возможные действия противника. Ну, например, если противник в первые 15 минут еще продолжает огонь, может, до него не довели, или противник решил соблюдать, но запоздал с принятием решения. Скажем, в первые 15 минут или полчаса не отвечаем на огонь противника, который ведется, скажем, там издалека, но, естественно, отражаем атаки. Если, например, на нашей позиции происходят непосредственные атаки, я имею в виду наступательные операции, потому что, естественно, не отвечать на наступательные действия, даже если ты прекратил огонь, ну, это смерти подобно. А вот далее должны быть даны указания, а что делать, если противник продолжает дальше вести огонь. Ну, тогда, по всей видимости, приходится возвращаться к обычному режиму ведения боевых действий. Однако в данном случае, насколько я предполагаю, Украина даст понять, что она, например, не принимает это рождественское перемирие. Ну или наоборот, это, естественно, решает украинскому руководству. А вдруг оно решит принять? И тогда, в общем-то, россияне будут примерно заранее знать, например, что если не принимают, то и говорить нечего. Однако вот демонстративно отдать приказ прекратить огонь и дальше с кое-какими нюансами в ответ, что, в зависимости от того, что предпримет противник, так это происходит технически. Ну а если противник, естественно, продолжает воевать, как ни в чем не бывало, то волей-неволей это придется делать прекратившей огонь стороне. В общем-то, где-то так это должно выглядеть чисто технически.
Так смотрите, хорошо, да, это понятно. Но вот сейчас им Подоляк им сказал, ну идите-ка вы вот туда, куда он их отправил. То есть понятно, что он ни о каком не может быть, ни о каких договорах о прекращении огня не может быть сейчас речи. Что он делает, Путин? Он что, отзывает свой приказ, например, Шойгу, вот этот вот свое поручение Шойгу ввести режим прекращения огня с 12:00 6 января до 24 часов 7 января? Полторы сутки или полтора суток, или как там сказать, в правильном падеже нужно точно. Он отзывает сейчас, он говорит, что ага, раз они не хотят по-хорошему, будем по-плохому, не прекращаем огонь. Он сейчас так скажет?
На мой взгляд, во-первых, это в принципе, на мой взгляд, это акция в первую очередь медийного и политического характера, а не военного. То есть один день передышки все равно, даже если бы он имел место, по большому счету ничего бы не изменил. То есть он бы мог позволить там отдохнуть военным или где-то что-то перебросить безнаказанно, но он бы ничего не изменил на серьезном уровне. Акция медийная. Соответственно, и действия в ответ на украинские ответные шаги такого же рода. Значит, естественно, в Москве могут решить, а мы ведем себя, как ни в чем не бывало. Вот они отказываются, а мы все равно, наши решения в силах, и мы в самом деле прекратим огонь ровно в час X, дабы украинскую сторону, которая это не сделает, значит, дабы ее показать в качестве такого немиролюбивого оппонента. То есть, возможно, это, в общем-то, по большому цель, показать, что Россия, на мой взгляд, показать, что Россия, мол, готова к неким мирным решениям, что она открыта к диалогу, а вот украинцы, наоборот, агрессивно настроены на продолжение войны. То есть это чисто вот такая вот акция адресована в том числе и российской аудитории, ну и попытка выставить Украину не готовой к диалогу. Поэтому действия могут быть любыми. Скорее всего, я бы предположил, что до самого конца руководство российское оставит это решение в силе и даже объявит, что мы прекратили огонь вот в такой-то час назначенный. Ну а потом скажут, что Украина, так как Украина не приняла и проявила себя в качестве того, что я говорил, агрессивно настроенного противника и оппонента, значит, мы были вынуждены вернуться к дальнейшему продолжению ведения боевых действий. Так мне видится этот сценарий. Ну, хотя, конечно, все зависит, тут ведь все решает один человек, в общем-то, все зависит от него, и повороты могут быть довольно неожиданные. Но такая примерно общая логика вот этой ситуации, она примерно такая.
Спасибо, Давид, спасибо. И я бы спросила Владимира Фисенко. Владимир, вот, здравствуйте, я вас тоже поздравляю с прошедшим Новым годом.
Спасибо вас также.
И с наступающим старым, тоже такое нам светит. Вот ситуация, когда, получается, ужасная украинская страна не дает людям спокойно сходить в церковь. Вот только что нам описали военные эксперты, что, чего хочет добиться Кремль с пиаровской точки зрения. Мы такие замечательные голуби мира. Вот наш патриарх всей душой. А эти, ну, опять людей по домам, по подвалам и запрут, и не пустят помолиться и встретить своих родных и близких в этой самой церкви в Рождество. Считаете ли вы, что да, вот это таков пиаровский замысел, и на кого он, собственно, рассчитан?
Ну, во-первых, отмечу, мы обсуждаем то, чего нет. Нет никакого перемирия. О перемирии договариваются две стороны. Одностороннее перемирие, тем более, а где, кроме призыва патриарха Кирилла, где какие-то приказы, где реальное прекращение огня? Вот по Херсону обстрелы, есть уже погибшие, раненые, и обстрелы, и удары по украинской стороне не прекращаются. А что, прекратились военные действия?
Нет, он поручил, вот я не знаю, как это классифицируется, военно, он не поручил Шойгу ввести режим. Поручил
не
Шойгу
надо ничего режим. Классифицировать. Не надо ничего классифицировать. Не надо принимать циничную, подлую игру, обман, когда человек вроде бы с белым флагом о перемирии, а в другой руке у него автомат, из которого он ведет огонь. Поэтому не надо ничего классифицировать. Не надо играть в игру Путина. Это игра лживая, подлая, циничная. И в данном случае нет никакого перемирия. Я просто для сравнения вам напомню, когда еще действовали Минские соглашения, о каждом перемирии, в том числе о рождественских перемириях, договаривались специально, согласовывалось время начала этого перемирия, доводились соответствующие приказы, инструкции обеим сторонам, и была третья сторона, которая следила за режимом прекращения огня. Вот как это делается. Сейчас, во-первых, такого механизма нет. Никаких переговоров о прекращении огня нет. Все эти игры в одностороннее перемирие — это не более чем пропагандистские игры. Это, ну, знаете, это можно называть пиаром. Слушайте, это не пиар, это циничный подлый обман. Обманывают в первую очередь российскую публику, которая обманываться рада и которая верит в любую чушь, которую произносит Путин, ну и прочие его люди с экранов российского телевидения. Поэтому мы обсуждаем путинскую пропагандистскую чушь. Угу. Вот и все. Я не вижу здесь никакого смысла.
Понятно.
Нет никакого перемирия, никакого перемирия не будет.
Не будет, конечно. Спасибо, Владимир. Мы сейчас послушаем, как отвечают москвичи на вопрос о позиции патриарха Кирилла по отношению к так называемой спецоперации. Поддерживает ли он ее? Просто даже нам было любопытно. Люди-то вообще знают, слышат то, что он говорит. Давайте посмотрим.
Религиозные конфессии должны тоже принимать активное участие в этом и не отстраняться, и как-то способствовать тому, чтобы все-таки произошла какая-то мирная ситуация, была какая-то договоренность.
Как относится, плохо относится, чушь хорошая. А насчет перемирия, я не знаю, сколько перемирий было, ни к чему не привело.
Никогда церковь войну не будет поддерживать. Она только поддерживает человека в трудную минуту, а все остальное уже люди думают сами, что делать.
Мне кажется, нет.
А почему?
Ну, потому что это не свойственно, так сказать, вере любой конфессии. Понимаете? А дело в том, что на данный период прекращение, да, как, ну, как, затишье какое-то такое, оно тоже необходимо.
Вообще я не очень слышу, чтобы церковь выступала за мир, честно вам скажу. Нет его слишком. Можно было бы больше об этом говорить между людьми и везде. Это мое мнение, конечно. Больше нужно говорить. Но я за мир.
Да, это... Формировалась, на мой взгляд, неразрывная связь между политическими действиями государства в целом и религией как таковой, отдельной ветки, как отдельная ветка власти.
То, что происходит, это политика. А православная церковь, она не в рамках политики.
Я не знаю, я далек от Российской православной церкви, но мне почему-то кажется, что... А как у нас, в общем, страна относится? У нас РПЦ является частью страны, также и относится как эта часть страны.
Да у меня вообще на него нет ответа, к сожалению, потому что, находясь, ну, как мне кажется, в лоне церкви, я стараюсь избегать вот, знаете, когда склеросы читают текст послания патриарха, я замечаю, что я и добрая часть церкви расходятся по углам и не очень слушают.
Ну, думаю, что да. Я, конечно, за то, чтобы было перемирие, чтобы наши мальчики не гибли. Ну и там местные жители не должны гибнуть. Слушай, я за перемирие.
Я думаю, что мир наступит все-таки. Все-таки люди умные немного, я думаю, и как бы... Я думаю, что решат этот вопрос с войной.
Мы часто ходим в церковь и поддерживаем мысли нашего патриарха, поэтому наши батюшки тоже транслируют эти мысли. Мы однозначно за перемирие. И я деткам говорю, мир превыше всего. Самое главное, чтобы мы были единым народом, дружили. Поэтому я надеюсь, что все как можно быстрее закончится.
Мир лучше, чем война.
Вот, Илья, я бы хотела все-таки с вами обсудить результаты этого опроса, потому что, смотрите, что мы спрашивали, это не о том, как вы относитесь к словам Кирилла о перемирии. Мы спрашивали, поддерживает ли он войну вот эту. А люди говорят, очень многие, ну, не многие, но половина говорят, да не может он ее поддерживать, да церковь не может войну поддерживать, да мы за мир, да вот, скорее всего, они слышат о перемирии что-то. Вот все-таки как это объяснить, что в обществе все еще существует иллюзия, что церковь, что война отдельно, государство со своей войной отдельно, а церковь может ее все-таки осуждать?
Так получается, у нас достаточно много людей имеют достаточно правильное представление о том, каким должно быть христианство, не будучи членами церкви. А поскольку они не системные христиане, но они прочитали Евангелие, они что-то слышали, они представляют, что в церкви должно быть про добро, про прощение, про мир, про то, чтобы уступать, про смирение. Вот они живут с этим и надеются, что в церкви именно так. Но, к сожалению, реальная жизнь церкви, она очень, очень далека от этого. Очень часто люди приходят в церковь, особенно занимают вот высокие карьерные должности в ней, стремятся с самой юности к ним, занимают их потом всю жизнь. И за этим стоит не столько желание мира, проповеди Христа, а просто карьера. Какая у тебя будет, какое у тебя будет облачение, сколько у тебя будет церковной прислуги, как часто будет тебя местный губернатор или в данном случае президент приглашать на какие-нибудь обеды, заседания. Вот, к сожалению, это важно. Христос обличал фарисеев когда-то за это, за то, что вот для них это важно. Они любят красивые одежды, любят предлежание в собраниях, так это называлось. Тогда полулежа сидели за столами. Вот. Ну и вот сейчас, к сожалению, наше начальство церковное. Но я вам хочу сказать, что в церкви все неоднозначно. Очень много мирян, очень много священников против войны. Но, к сожалению, рабская система, как церковь организована внутри, да, она не позволяет священникам высказываться, потому что они немедленно останутся без прихода, а их прихожане останутся без своих... Без самой единицы только высказались. 300 человек, вы знаете, подписали письмо против войны еще в феврале-марте. Ну, а так приходится всем молчать, у всех семьи. Всем надо... Потом всем надо не столько они сами за себя даже боятся, за свой карман многие, сколько... вот это дело всей жизни. Они больше ничего не умеют, и их любят, их прихожане. Поэтому молчание. Но в жизни очень много конечно, людей в церкви понимают, что война – это не наша, это не христианство. Если можно было маленькое еще замечание, я по выступлению патриарха сказал, там была занятная фраза, им сказано, он ведь призывает стороны прийти к перемирию в междоусобной войне. Это мало кто обращает внимание. Не в войне двух государств, а междуусобной войне. То есть для него государства Украины нет. Да. Это междуусобная война, это война между своими. Да. Внутри, можно словари открыть толковые, внутри своей
страны. Княжество, да, княжество внутри, вот междуусобицы, междуусобные войны.
Князь главный и наводит порядок вот там среди отколовшихся. И второе, что непонятно, а к кому там-то патриарх Кирилл обращается? Ведь там никого нету у него, но в Украине-то никого. Там была церковь во главе с митрополитом Ануфрием, они все от него отказались. Да? Они все отказывались его поминать. И вот УПЦ, которая, Украинская православная церковь, которая была частью РПЦ, она объявила о своей независимости. Это такое полулегальное, полуканоническое сейчас их существование с точки зрения церковных канонов. Но это не отменяет того, что они не считают патриарха Кирилла своим главой. Вот он, когда обращается ко всем сторонам, то непонятно. Здесь его не слушают Путин, потому что он никто. Он сам слушает Путина, но там-то в Украине его тоже никто не слушает, но там никто.
Да, то есть аудитории там уже никакой нет. Видимо, он обращается к военному командованию, что тоже довольно странно. Ну, ответил ему Михаил Подоляк, по крайней мере. Больше некому было ответить.
Это показуха, вот такое пустое сотрясание воздуха. Да. Ну, прихожанам приятно. Вот посмотрите, наш патриарх, он такой добрый. Ну, замечательно.
Да, ну не всем. Все-таки, да, спасибо, Илья. Ну, видно, что люди понимают, где спектакль, умеют все еще отличить фарс от реальной жизни. И одновременно что происходит? С одной стороны, Владимир Путин одной рукой якобы нас вообще призывает Владимир Фисенко, даже слово якобы не употребляет, просто вот врет, что он дает поручение Шойгу прекратить военные действия на территории Украины с 6 утра. Я все время путаюсь, с 12 дня 6 января по 24 ночи 7 января, а другой рукой он отправляет в поход дистанционно, отправляет чуть ли не в кругосветное путешествие пароход, если это можно так выразиться, это, конечно, я в шутку его так называю, с ракетами под названием «Цирконий». Давайте посмотрим сюжет.
Уважаемые товарищи, добрый день. Сергей Кужгедович, здравствуйте.
Добрый
слышите
день,
меня? Да, Новый слышите? С Новым годом, спасибо, а вас тоже. А сегодня у нас важное, если не сказать, знаменательное событие. Фрегат «Адмирал Горшков» начинает дальний морской поход. Но здесь ничего необычного нет, это обычное дело, но на этот раз корабль оснащен новейшим гиперзвуковым комплексом ракетным «Циркон», не имеющим аналогов, это гиперзвуковая система морского базирования, а также другим вооружением последних поколений. Пожалуйста, прошу министра обороны доложить о готовности корабля к выполнению поставленной задачи.
Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации, сегодня фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» на борту отправляется в дальний морской поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю. Данный корабль, вооруженный «Цирконами», способен наносить точечные и мощные удары по противнику на море и на суше. При этом особенностью гиперзвуковых ракет «Циркон» является возможность гарантированно преодолевать любые современные перспективные системы ПВО-ПРО. Скорость полета ракеты составляет более 9 махов, а дальность свыше 1000 километров. Основные усилия во время похода будут сосредоточены на противодействии угрозам России, совместным с дружественными странами, поддержании регионального мира и стабильности. В ходе учений, тренировок будут отрабатываться действия экипажа по применению гиперзвукового оружия и крылатых ракет большой дальности в различных условиях обстановки. Командиру корабля доложить о готовности к походу.
Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации, докладывает командир фрегата адмирал флота Советского Союза Горшков, капитан первого ранга Крохмаль. Корабль прошел полный цикл подготовки к походу. На корабль загружен боекомплект ракет-комплексов «Циркон», «Калибр», средств противовоздушной обороны, торпедного вооружения и артиллерии. Экипаж корабля готов к выполнению задач боевой службы.
Очень рад. Поздравляю вас. Это большая, большая совместная работа, которая завершилась хорошим, ожидаемым нами результатом. Приступить к выполнению задач.
Есть.
7 футов под килем.
Пока мы с вами про цирконы смотрели, пришли сообщения, что Министерство обороны Российской Федерации уже официально заявило о введении режима прекращения огня на Рождество на 36 часов с 12.00 6 января по 24.00 7 января. В соответствии с поручением президента, войска отданы указание ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон. Это же, ну, вот после того, что Владимир Фисенко сказал, что стоит ли это обсуждать, так, наверное, уже давайте к цирконам перейдем. Еще раз, Михаил Самойс, вам слово. Что это за поход? Кругосветное путешествие с цирконами на борту. Чем пугает Владимир? Что им там делать в этих морях и океанах? Перечислены Атлантический океан, Индийский. Что им делать там этим ракетам? Для чего он туда направился, Горшков?
Я сначала хотел бы еще обратить внимание на одну деталь. Как можно вообще объявлять перемирие в специальной военной операции? Дело в том, что войны же нет.
Ну да, действительно. На паузу, поставить на паузу правильнее.
Это важный вопрос. Когда ты проводишь какую-то операцию, не надо объявлять о перемирии. Ты ее проводишь, ты руководишь этой операцией, ты можешь задавать темп этой операции. Не нужно никаких шоу устраивать. А здесь, то есть Путин фактически признал, что он ведет войну. Фактически он сейчас объявил перемирие в несуществующей специальной военной операции, а в реальной войне. Но это как бы этот пиар может вылезти, я думаю, ему боком в результате вот этих вот игрищ. Точно так же, как и вот это вот исключительно пиарный дальний поход.
Не-не, подождите, боком, про бок. Нет-нет, Михаил, вы нам про сначала, как оно ему может боком вылезти? Мы любим послушать, как Путин боком вылезает.
Именно вот эта ситуация, да, с объявлением.
Да.
Но дело в том, что люди действительно могут задаваться вопросом, как можно... Ведь когда мы вспоминаем, опять же, 24 февраля, и когда Путин бодрым и грозным очень голосом рассказывал, что он сейчас всех денацифицирует и демилитаризирует и так далее, то он же не говорил о том, что в ходе этой денацификации возможно перемирие. Как можно перемириваться с теми субъектами или объектами, которых ты хочешь денацифицировать? Ну, это же бред полнейший. То есть вот эти вот попытки сейчас играть на этих гуманных чувствах, они же действительно будут вылазить боком, потому что он, с одной стороны, кричит через пропагандистские каналы, что давайте отдавать жизнь за великую идею, тут же какие-то перемирия, а тут же он говорит, что специальная военная операция идет по плану. Угу. Он совершенно всех запутал. Какое-то время это он мог продавать даже глубинному российскому народу. Но я думаю, что этот период уже заканчивается.
Угу, что даже время продаж закончилось, да.
Да, вот я даже вот ответы людей на улицах, они показывают, что время продаж заканчивается. Люди начинают не то что уже интуитивно, но в принципе начинают понимать, что дальше будет очень большой фарс, который, в принципе, конечно, на этот фарс они уже не могут повлиять. Система так создана, они позволили, люди позволили такую систему создать, в которой они не играют никакой роли. Но Путин и его элиты, они же точно так же думают, что происходит вообще, какие перемирия, ведь время-то идет, олигархи теряют деньги. Денег становится меньше, имущество становится меньше, надо уже как-то определяться, что делать дальше. И вот это затягивание времени откровенное, оно точно вылезет Путину боком, это понятно.
Это
и точно
понятно.
Так же, как этот поход дальний адмирала Горшкова, это та же самая из той же оперы, просто продажа каких-то непонятных шоу. Потому что один корабль, фрегат, в море, в мировом океане, ну это просто смешно. В эпоху сетицентрических войн один корабль, даже с супер какими-то ракетами, хотя это, ну, это не супер ракеты, это всего лишь ракеты, которые могут ударить по какому-то объекту. Ну, по Украине сотнями таких ракет стреляют, ну и что? Что достиг Путин за эту свою войну с сотнями ракет? Ничего не достиг. Здесь он говорит, что на каком-то корабле есть пару десятков ракет, и он чем-то сейчас будет угрожать. Но если бы не было случая с ракетным крейсером «Москва», который на самом деле мощнее, чем этот фрегат, ну, можно было бы еще сказать, ну да, это, видимо, какой-то уникальный корабль. А поскольку ракетного крейсера «Москва» уже нет, потому что украинские ВМС уничтожили, значит, этот фрегат, он будет уничтожен очень быстро, как только он начнет какие-то агрессивные действия против любой страны НАТО. Поэтому здесь абсолютное шоу, и, судя по всему, у Путина заканчиваются, его креативщиков заканчиваются уже какие-то вот идеи, и поэтому приходится выдумывать уже, ну, действительно очень удивительные и странные вещи. И вот по типу этого перемирия в специальной военной операции. Звучит действительно весело.
Ну да, давайте мы поставим на паузу нашу специальную операцию. Давайте мы ее снимем, да, с паузу. Что-то в этом роде. Спасибо.
Денацификацию прекратим на 36 часов.
Да нет, пока денацификацию уже забыли. Про нее просто. Ее просто выключили уже из лексикона. Ее просто выключили, денацификацию. Ее уже нет вообще нигде, ни в каком варианте.
Ну, мы-то помним.
Мы помним хорошо. Спасибо, Михаил. И, Давид, я тоже хотела бы, чтобы вы описали нам, как вы видите приключения этого летучего голландца, фрегата в морях и океанах. Это было так пафосно, это так страшно подавалось, что гиперзвуковое, нигде в мире аналогов нет. Сейчас придет и всех разбомбит. Что вы думаете об этом походе? Зачем жгут топливо корабельное, или как оно там называется?
Ну, речь идет об откровенной опять пиар-акции. Тут я даже немного в растерянности, потому что вот это вот все представление, разговор Путина с Шойгу, это, по всей видимости, вообще для внутрироссийской аудитории, потому что напугать кого-то, кто минимально интересуется военным делом, походом, а я имею в виду кого-то, это американцы. Кстати, Медведев написал в своем твиттере, если я не ошибаюсь, что это подарок американцам к Новому году, и корабль постоять должен в 100 километрах от Потомака, и что-то в таком роде, я почти дословно цитирую. Ну, тут только остается удивиться и пожать плечами. Кстати, о ракетах «Циркон», если убрать вот такие вот озвучиваемые в пропагандистских роликах и таких вот сообщениях тактико-технические характеристики, насчет ее возможности есть определенные сомнения, довольно обоснованные, но это отдельная тема для разговора. В любом случае, это не какое-то чудо-оружие. Ну а сам фрегат, как было сказано передо мной, сам по себе одиночный фрегат в открытом океане, это, ну, даже не точка, еле заметно, это просто мелочь. Соответственно, речь идет, снова вернусь, о пиар-акции. Да. Кстати, бывает, имеет место и оперативно-тренировочный смысл такого рода походы. То есть, собственно, они регулярно предпринимаются в Атлантический океан, в Средиземное море. Однако никто, как правило, из них их не раздувают, не превращают в какое-то событие особого значения. Кстати, фрегат «Горшков» сам по себе – это небольшой корабль. Ну, еще отмечу такой момент, что российский надводный флот, в конвенциональной, если рассматривать его с точки зрения конвенциональной, сказать, что он уступает американскому, не знаю, на эпохи, на поколения, это ничего не сказать. То есть это кардинально разные величины. Но аж тем более один отдельно взятый Россия, я говорю сейчас о надводном флоте и конвенциональном вооружении. Значит, ну, отдельно взятый фрегат, действующий вдали от берегов, это вообще не военная сила, в принципе, по определению. С ракетами разобрались, откровенная пиар-акция, и я даже, если бы это что-то, хотя бы несколько кораблей было, это могло, знаете, не, ну, таких людей, не сведущих на Западе, как-то более впечатлить. Здесь что-то даже трудно сказать. Ну, наверное, напишут, да, приплыл фрегат с неизвестными ракетами. Слово «гиперзвук» волшебное. В свое время употреблялись выражает слово «нанотехнологии», если я не ошибаюсь, было так очень популярно в российской верхушке. Но вот сегодня в области вооружений упор делается на волшебное слово «гиперзвук». Но поверьте, ничего волшебного здесь нет.
Спасибо, Давид, спасибо. И спрошу я Владимира Фисенко, значит ли это все, вот то, что сказали наши гости и этот ролик, который вы увидели, значит ли это, что Владимиру Путину больше пугать на самом деле уже нечем?
Нет, я думаю, тут даже не пропугать. И то, что мы обсуждали в начале, и вот эта вторая часть про фрегат с гиперракетой, с гиперзвуковыми ракетами, это действительно такой дешевый, примитивный пиар, рассчитанный, на мой взгляд, преимущественно, если не полностью, на российскую аудиторию. Конечно, можно пугать Запад. Отсель грозить мы будем американцам, вот перефразируя Медведева. Но грозят тем, что не пугает. Знаете, выражаясь простым таким молодежным сленгом, дешевые понты. Понты и про мир, и понты про угрозы, про то, вот какая Россия могучая. Но это работает. Это будет работать на путинских бабушек и дедушек, ну и на прочую публику, которая верит Путину. Просто вот путинская публика, она привязанная к федеральным телеканалам, она ведь сейчас как бы расслоилась на два сегмента. Один сегмент – воинствующий, поддерживающий войну, который до сих пор верит, что идет борьба с НАТО. Но раз идет борьба с НАТО, и не только в Украине, надо же показать, как эта борьба идет. Вот посылают корабль, да, погрозить американцам там поближе к Потамаку. А то, что корабль посерьезнее украинцы, не американцы, а украинцы потопили, вот коллега об этом напомнил, ну, российским зрителям не рассказывают, насколько уязвима такая одиночная цель, ну, это если что вдруг произойдет. Но для воинствующей публики, для сторонников партии войны это сгодится. А для тех, кто переживает из-за войны, кто войны не хочет, кто боится этой войны, боится новой волны мобилизации, а таких среди путинского электората тоже хватает. И, наверное, сейчас даже, может быть, большинство. Кстати, есть и третья часть, которая одновременно и за войну, и за мир. Ну, как Путин скажет, они готовы все поддержать. Это, кстати, даже вот российская социология подтверждает. Поэтому вот одновременно два сигнала посылается. Один про мир, якобы про мир, хотя бы про перемирие несуществующее. А второй про то, что не просто бронепоезд, а целый ракетоносец, целый ракетоносный фрегат, и не на запасных путях, а направляется в боевой поход. Вот такая вот пропагандистская шизофрения, я бы сказал. Вот то, что происходит, это вот наглядная картинка действительно пропагандистской шизофрении самого Путина и всей его политико-пропагандистской машины.
Да, наш адмирал, наш Горшков стоит на запасном морском пути, примерно так. Спасибо, Владимир. Я бы предложила нашим гостям сейчас послушать, вы, наверное, уже слушали, но тем не менее любопытно, несколько интервью прозвучало главного разведчика. Это вообще редкий случай. Случай, когда разведчик дает интервью главного разведчика Украины с любопытными тезисами. Посмотрим сюжет об этих интервью и обсудим.
Начальник управления разведки Украины Кирилл Буданов начал 2023 год с высокой публичной активности. С его участием вышло несколько интервью на украинских и американских каналах. Первым из них 3 января интервью американскому каналу ABC, в котором Буданов уклончиво отвечал на вопросы о причастности Украины к ударам по территории России, а также предрекал их продолжение.
Я не могу дать вам ответ прямо сейчас на этот вопрос. Только после окончания этой войны.
Okay. Журналистка ABC также спросила Буданова про использование оружия по территории Крыма.
Крым – это часть Украины, это наша территория. На нашей территории мы можем применять любое оружие.
Буданов также высказал предположение, что президент России серьезно болен, но отметил, что Владимир Путин вряд ли умрет до завершения войны. Буданов сослался на некие источники в окружении российского президента. Кроме того, глава украинской разведки сделал прогноз, что, по его мнению, следующие полгода войны станут решающими.
Это будут самые теплые месяцы этого периода перед летом. Это будут самые теплые месяцы, я имею в виду, в военном отношении.
4 января, в свой день рождения, Кирилл Буданов дал интервью для украинского телеканала «1+1». На этот раз глава разведки Украины повторил практически слово в слово заявление своего коллеги Алексея Резникова о новой волне мобилизации в России.
Завтрашнего дня начнутся ограничения для россиян при выезде с территории России и Беларуси за границу. Когда именно они объявят эту мобилизацию, будет это завтра или 16-го, не имеет никакого значения, потому что официально они начнут эти процессы с завтрашнего дня. Единственное, что изменится для россиян мужского пола, это что им с завтрашнего дня закроют выезд.
А вот, Михаил, я хотела бы знать, с каким вопросом к вам обратиться сначала. Пескова спросили сейчас, планирует ли, действительно ли, правда ли, что Путин планирует посетить Донецк в Рождество? Он ответил, он не сказал, что нет, таких планов нет. Он сказал, что мне об этом ничего не известно. Такая обтекаемая формула. Действительно, уже давно говорится о том, что довольно позорно это выглядит, когда Владимир Путин боится, ну, понятно, приехать, наверное, на территории, которую Россия объявила своими. Все это мы знаем хорошо. А вам не кажется, что есть вот появляется вот такой вот... Возможно, не просто перемирие объявлено для того, чтобы объявлено прекращение огня, для того, чтобы выгородить себе время и паузу какую-то, а для того, чтобы он туда... То есть они действительно на полном серьезе думают, что вот он туда поедет, и это будет безопаснее, чем если бы они его не объявили. Может такое быть?
Я не думаю, что это будет безопаснее. Дело в том, что... От того, что кто-то там себе придумал перемирие, украинская разведка не будет прекращать ведение и выполнение своих функций. Поэтому я не думаю, что от перемирия каким-то образом ситуация на оккупированных землях станет более безопасной для Путина.
Угу. То есть не поэтому, все-таки не поэтому они вот играют в эту игру. И о том, что сказал Кирилл Буданов... Как вы считаете, вот он так определенно говорит вслед за министром обороны Украины, он определенно говорит о том, что закрывает Россия границы. Определенно, он даже не говорит без сомнений. Откуда, вы считаете, может быть такая информация у него точная, что Россия закроет границы для мужчин призывного возраста и в конце концов объявит вторую волну уже официально?
У начальника военной разведки может быть информация, естественно, от различных источников. Разведка ведется комплексно. Поэтому информация может быть подтверждена и различными видами разведки, и различными источниками. Но если укладываться в логику процесса, то действительно для того, чтобы России претендовать хотя бы на какие-то вообще, скажем так, мечты о том, чтобы переломить ситуацию где-то месяца через два, им нужно действительно проводить мобилизацию. Без мобилизации для российской армии сейчас вообще нет никаких шансов дотянуть даже, я не знаю, до марта, хотя бы вот именно в той конфигурации фронта, которую мы сейчас имеем. И я уверен, что генералы требуют от Путина проведения мобилизации, иначе они никаким образом не смогут сдержать фронт, они никаким образом... уже в ближайшем времени не смогут сдерживать натиск украинской армии, все это засыпется, и вся эта история специальной военной операции может очень быстро закончиться. А в интересах Путина, конечно же, эту историю максимально растягивать. Мы уже несколько раз говорили, что от этой войны зависит, в принципе, и политическая, и физическая жизнь Путина. Как только эта война заканчивается разгромом России, это, конечно, будет крах и путинского режима, и лично Путина. Поэтому он будет делать все возможное для того, чтобы продлить, скажем так, эту историю, эту агонию. И провести мобилизацию для него – это не самая большая проблема, угу. Я думаю.
Пожертвовать да. Несколько Михаил, человек – это не... Спасибо. Да, вот вы только что заговорили ЧВК «Вагнер», и я только что слышала рекламу, что ставки растут. По каналу «Соловьев Лайв» заманивают в ЧВК «Вагнер» зарплаты в 240 тысяч рублей ежемесячно. Вот они пока делают, вот пока в эти дни они делают ставку на деньги. А потом, может быть, уже из-под палки. До свидания.
Если
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами. Студия под